0 часов 10 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. Вы сможете не только смотреть, но и видеть с помощью компании «Ситивизор». Спасибо ей великое. И у нас сегодня, в гостях замечательная Елена Камбурова. Здравствуйте, Елена Антоновна.
Здравствуйте.
Замечательный музыкант Слава Гусакова.
Вячеслав Голиков.
Голиков, извините, пожалуйста. Вот. И, собственно, у нас есть информационный повод. И информационный повод этот – это спектакль. Это спектакль, который появился в театре Елены Антоновны. Спектакль «Снился мне сад», в котором какие-то такие узнаваемые моменты, Елена Антоновна.
Ну, одно название говорит о том, что что-то здесь ожидаемое в смысле романса. Я буквально две секунды скажу просто.
У вас два часа.
Как появился... Как появился этот спектакль, мне очень хотелось давно, чтобы... Был романс поместить в какую-то определенную атмосферу, естественно, очень органичную для его звучания. Не в концерт, не на концертной эстраде, как это принято и все, а вот в ту органику. И вот встретились с Вадимом Жуком, вот я ему сказала, вот надо, вот собираются люди. В каком? В 19 веке или, к самой крайней, начало 20-го. Вот. И выбрался вот этот день, 904 год, лето, вот, сидят на даче герой этой истории, его родители, гости, и готовятся к вечернему домашнему концерту, который будет посвящен именинам мамы. И вот эта вся атмосфера, вот она на протяжении всего спектакля и есть, но мы-то понимаем, что все их разговоры, все это, в общем, они даже не представляют, что через полгода будет кровавое воскресенье, 9 января, буквально через полгода. Вот. И что, и там есть такие фразы, да, что ну, вы бы Петя вообще... А Петя, он, в общем, революционер такой, в общем, хочет переделать
Удальцов
этот...
Такой.
Да, общество, все переделать. Он говорит, вы вот почитайте, что революция в России невозможна. Так же невозможно, как завозить пшеницу из Канады в Россию. Вот.
Послушайте.
Да.
Просто...
Так что... И все, а мы понимаем, и зритель понимает, что, в общем-то, они сидят на корабле «Титаник».
Елена Антоновна, да. Вот наши зрители пишут, у нас, поскольку стационарная камера, давайте я просто встану, немножечко вас подвину от вас вправо, потому что говорят, что слышен любимый голос, а Елены Антоновны совсем даже не видно.
Ну, это, может, и хорошо.
Почему? Почему это? Просто вместе
со стулом. То есть вправо от себя. Да ну что?
Так,
да, ну тогда и микрофон.
Да, и микрофон, конечно, микрофон.
Да, да, да.
Ну, вообще, то, что вы сейчас говорите, это у Михаила Афанасьевича кремовые шторы.
Да нет.
Никогда ни при каких обстоятельствах.
У многих, да, это, в общем... Вот и Шмелев писал.
И что ведь самое страшное, что мы сейчас, возможно, живем в том же самом обществе, когда молодежь... Среди них совсем не худшие люди.
Да,
и взрослые люди, интеллигенция и, в общем, цвет в какой-то степени говорит себе, ну, мы хотим жить.
Да, но вот отец замечает все время, говорит, вот, Петя, пойми, что революция – это отнюдь не романтик, это кровь и хаос. И конечно, революция... Необходимо, знаете, революция в сознании, в изменении ценностей. Ну, это вот я, как это моя точка зрения, это очень важно, потому что, ну, понятно, почему. Потому что был этот пример, и не то, а у нас и во Франции было все это, да.
Но что-то, вот скажите, у вас, как у художественного руководителя этого театра, вообще возникает ощущение в данной ситуации, извините за пошлость привязки искусства к действительности?
Ну, дело в том, что вот оно веет. Вы знаете, буквально с летом мы впервые это показали, и постепенно спектакль становится все более современным. Не знаю. Хотя атмосфера чудесная. Мне очень хочется, чтобы даже вот в нашем разговоре так сейчас фоном прозвучали несколько тем, чудесных тем, которые написал Олег Синкин, наш музыкальный руководитель и участник этого спектакля. Вот. Это вот та неспешность, та красота, ну, которую мы во многом потеряли.
Угу. Давайте?
Да.
Так, буквально.
Да.
Ну, что есть?
Что мне очень небезразлично, что происходит в моей стране, что я очень люблю Россию, очень болею за подмену ценностей, которые произошли, в общем, с 90-х даже годов. Вот. И слушаю, и читаю, и слушаю, и...
То есть у вас возникает
видел...
какое-то
да.
вот желание? Просят
нет,
еще
нет,
чуть-чуть правее с микрофоном.
Да что ж такое, да.
А просто мы с вами сдвинулись так, а люди хотят видеть и, любимую
да.
артистку.
И очень грустно было узнать как бы со стороны разные мнения о людях, которые выходят.
Угу.
Вот я, когда на Сахарова был
митинг, да.
митинг, я ходила, и я не стояла на месте, я смотрела, я видела чудесные лица,
угу.
чудесные лица, на которых ни следа, ни от бандерлогов, ни от болотных чертей, ничего этого я не увидела. Я увидела чудесные лица. В большинстве своем, наверняка были какие-то и другие, но вот то, что я увидела, это так.
Вы знаете, я да. задала этот вопрос, потому угу. что недавно, я сейчас занимаюсь вплотную темой диссидентского движения в России, в Советском Союзе, и я услышала от одного из своих корреспондентов такую мысль, что вовсе не обязательно было рвать на груди рубаху, идти, ну, например, на Красную площадь, как это сделала поэт Наталья Евгеньевна Горбаневская, да. потому что был Юрий Петрович Любимов, который на тот момент... Это был творец, который доступными ему средствами в понятной ему знаковой системе делал то, что он считал нужным. Был Василий
Влиял, Павлович. Влиял на общество, да.
Был
вот так
современник.
И театр был... должен именно этим заниматься. Литература, театр, конечно, безусловно.
Ну, вы знаете, что мы все-таки да. славу в ночи не зря, можно сказать, с тюремных нар сняли, потому что так получилось, что он тоже оказался задействован в этой истории. Я могу попросить вас, поскольку вы тоже участвуете в этом спектакле, чтобы что-то прозвучало живьем, божественным голосом Елены Антоновны
Камбур. Вот как раз из этого... А, ну, «Элегию» мы не можем спеть, наверное.
Мы все можем спеть.
Да? А знаете, я как-то подумала, что я как-то подумала о том, что, может быть, вот я уже решилась на то, на что я никогда не решалась, правда, вот так вот прийти и петь. Обычно на радио это всегда мы ставим фонограмму, и понятно, да-да-да. Для меня это
У нас тут сейчас
звук,
происходит то, в чем
всё,
вы
да.
давным-давно не участвуете. Эта
да.
программа имеет под заголовок «Домашник». Так что...
Боже мой, да. Да я уж как-то, да, уже...
Уже как-то не в том жанре, не в том
да.
ранге.
Поэтому, конечно, мы... Я подумала о нескольких песнях, которые вот еще в этой звуковой атмосфере еще как-то могут прозвучать.
Тогда давайте Но... на ваш вкус.
Да, да, поэтому, да, вот попробуем мы все-таки 19 октября, Юлий Ким. Вот, пожалуйста, можно тоже размахивать, плакаты вывешивать. А вот что он написал, Юлий Ким, вслед за ним Владимир Дашкевич, и это посвящение Александру Сергеевичу Пушкину. лицеистам и вообще всем нам. Да, попробуем?
Давайте.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылки клятвы долгих встреч, свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон и дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багряно-листом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свою возьмет, поимщицки лихо свистнет, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед, грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.
Точные последние.
Точные,
абсолютно современно.
Глубина,
я прошу прощения, я параллельно буду заполнять плейлист, писать на вас оперу, поскольку мы в Российском авторском обществе зарегистрированы. Просто что звучало сегодня. Вопрос я вам хотела, знаете, какой задать. Я очень хорошо помню, и вы, наверное, очень хорошо помните, это был конец 80-х годов, стадион в Лужниках, на котором поет Булат Шалвович Акуджава. И
раньше, раньше. Ну, это все, увы, раньше было.
Раньше? Ну, да. Конец 80-х. Нет, ну, уже после перестройки.
Нет, нет.
Ну, уже при Горбачеве, Лена Антоновна.
Это все было на волне оттепели. Вот когда все вдруг... Вот тогда
так,
это
подождите.
Было.
Тогда
можно
была
спорить.
Другая
да.
история. Но да. вот я присутствовала просто вот на концерте в Лужниках. Это был большой сборный концерт. И когда вышел Булат Шалович, этот громадный стадион, где на самой поверхности стояли кресла, взорвался. Ведь вообще-то жанр, в котором работаете вы, это не стадионный жанр.
Да. И, хотя, если бы было... определенное общество на Земле когда-нибудь...
Вот-вот, я к этому
и веду. То вот этот самый стадион мог бы слушать самые тишайшие песни, которые бы нарушались только пением птиц. Это возможно.
А вы как считаете, прошло вообще это время, когда, скажем так, интеллигентная песня, можно я не буду вдаваться вот в глубину жанра, она могла тихим своим голосом затронуть массы? Сегодня это время закончилось для...
Ой, массы не знаю, потому что массы действительно очень серьезно, слух и зрение масс очень серьезно испорчены огромным количеством вообще танковых дивизий эстрадных песен, которые, ну, по сути, разрушают русский язык, то есть уничтожают его. И это я, извините, выражаю свое мнение. Угу. Вот на моих глазах. Я больно за отечество. Ну, правда. Язык, которым славится Россия, и ты видишь, как на твоих глазах его уничтожают. Когда это, в общем, сегодня в норме язык Эллочки Людоедкиной. Но это так.
Ну так, но да. не везде.
И поэтому, ну не везде, конечно, иначе бы я никуда не ездила, мы бы никуда не ездили. Я же вижу, эти залы тоже не камерные, это все-таки я выступаю в тысячных залах.
Ну, да, вы ездите по России.
Да, я езжу по России, я их вижу.
И кто они, этих люди, которые
это
пришли
люди
к вам за
искусством? Лицами, а лицо очень отвечает за, так сказать, суть души.
Угу.
То есть оно отражает абсолютно.
Ну да, вы знаете, есть один замечательный автор, который живет ныне в Северной Калифорнии, который однажды написал песню с бессмертным рефреном «Выражение лица – это Божья отметка». Это так бывает редко, выражение лица.
Да, да, да.
Вот. Так, дорогая Елена Антоновна, спасибо, что вы есть. Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день, когда вас можно в ближайшее время услышать на сольном концерте?
Послезавтра в школу современной пьесы.
Ага, в рамках Акуджавского фестиваля.
Я счастлива, что этот Акуджавский фестиваль, эта традиция не уходит.
Да.
Вы понимаете, уже имена начинают чуть-чуть уходить, в том смысле, что вы вот пойдите, допустим, на тот же Арбат, где памятник Булата стоит. И вот так просто подойдите к 10.
И спросите, кто это.
Да.
Ой, вы знаете,
мне
ну...
все ответят.
У меня,
нет,
правда...
Нет, к сожалению.
У меня опыт такой специфический. Мы вчера как раз ходили по Арбату, и меня поразило, что не только вот этот дворик, где 9 мая традиционно звучит Акуджава, но мы... Я человек 6 слышала в разных местах Арбата поющих Акуджаву. И вокруг каждого стоял народ. И мне было ужасно приятно. Просто вот такое вот ощущение, что как-то наши в город вернулись.
Нет, ну, слава богу, да. А вот я была на кладбище в день рождения 9 мая Булата. И вот еще первые годы, как я помню, что почти весь день там ребята стояли и пели акуджавские песни. Сегодня, ну, дождь, конечно, был, но май дни подошли. Вот. Ну, так вот, а, это вот, ага, да, это Акуджава, да, ну и так далее, да.
Но, Саша,
но тем не менее, поэт – это вечность, это же послание в вечность. И поэтому, ну, это поколение, а следующее откроет для себя Булата, и это будет чудо для них.
Ну, а потом еще все-таки появляется молодежь. И, знаете, не так давно у меня была удивительная история. Я разговаривала с молодым поэтом с очень таким громким псевдонимом. И пришел такой мальчик в черных очках, вот не в темных, а в черных. Я думаю, ой, сейчас будет. И вдруг он открыл рот и стал читать прекрасные, абсолютно современные, кровоточащие стихи. И я ему в какой-то момент говорю: слушайте, а вы можете снять очки? Он говорит, да. И вот он снимает эти очки, под ними совершенно такие несчастные глаза совсем молодого, живого, такого чувствующего человека. И я так довольна была. И мне было это так приятно. Думаю, ну, все, не оскудело. Или там в прошлом, наверное, году на Сахаровской маевке выступала молодая девочка Вера Полоскова такая.
Да,
боже
да,
мой, какие
да,
хорошие
да,
стихи.
Да, да. И... да нет, я же не говорю, что ничего нет. Это, я говорю, просто масштаб влияния.
Масштаб влияния уходит.
То, о чем я сказала, вот того, что влияет сегодня, и чему очень, говорит, враг вооруженный очень опасен. Потому что это все ну не все, но в очень большом масштабе вкладываются огромные деньги.
Вот в оболванивание?
Там, конечно.
Ну, вы знаете, я человек химически чистый, у меня дома нет телевизора.
Вот. Вот я смотрю «Культуру» с удовольствием, и на других каналах бывают интересные. Ну, везде правила имеют всегда свои исключения.
Ну, вы правы,
конечно,
но с другой стороны,
есть, да.
Как-то вот не страдаем. Давайте мы вернемся к саду, который снился в «Подвенечном уборе».
Да, 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 да.
Ведь очень маленький зал в Камбуровском театре. И люди всегда вот... Это и плохо, и хорошо, потому что плохо, потому что многие не могут увидеть одновременно. Я вот, знаете, как у меня приезжает в Москву моя близкая подруга американская. И я посмотрела, потому что я его хотела сводить на этот спектакль. А нету в это время спектакля. А с другой стороны, каждый зритель слышит дыхание соседа. И это, наверное, тоже важно для искусства. И я не ошибусь, если спрошу вас, это было так задумано?
Ценность вообще нахождения каждого из зрителей, который находится у нас и на этом спектакле, и на «Каплях датского короля», посвященном Булату Акуджаве. Да?
И «Абсент».
Да, ценность очень удельный вес очень большой, потому что ты не где-то там, вот, зритель, а тут вот они поют, что-то говорят, а ты просто вместе с ними. И вот это ощущение абсолютного присутствия, живого присутствия вот в этой атмосфере. И оно, правда, интересно хотя бы потому, что я вот сама себе придумала там роль. И вот все время как бы наблюдаю. Я просто от автора читаю, вот, и как бы наблюдаю, что вот читаю, а вот это происходит. Я говорю о чем-то, и вот, говорю, вот был такой-то день, и все. Вот эти мои наблюдения, и я смотрю и за зрителем, вот, и я смотрю в его глаза. Это такое чудо, это невероятно.
Ну, знаете, вот, на ваш взгляд, можно сегодня воспитать искусством нашим, с вами, если угодно, зрителя, который уже, что называется, сменил пластинку, у них другой жанр. Вот я вчера ночью ездила на «Чистые пруды», и там пару групп я видела, молодежь с гитарами, что звучит, ну, звучат роллинги, и это тоже понятно, и звучит вот из русскоязычных песен, звучит «Цой». Цой. На мой взгляд, чуть в меньшей степени сейчас уходит Владимир Высоцкий, а Булат Шалович уходит. Причем при том, что, знаете, я хорошо помню, как однажды еще по телевизору я первый раз увидела ваше выступление с платочком. «За что ж вы Ваньку-то Морозова?» Я думаю, боже мой, это шок! А потом думаю, нет, это замечательно. Это здорово. И вот на протяжении всей песни... Сначала вы меня возмутили беспредельно просто. Как она может? Под Акуджаву? С платочком вокруг себя? Это...
Да, но это так написала Акуджава. Я только повинуюсь тому, как все, в общем, сцена эстрадная, она очень относительно эстрадная. Она и театральная одновременно. И поэтому, если я в предполагаемых обстоятельствах произношу эти... Можно информировать о песне... А можно ее исполнить. Если бы я информировала, я бы просто спела. За что ж вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. А если я это пою, ну, допустим, вот определенного человека, уже это не я пою, а я играю роль человека, который произносит эти слова. И тогда уже идет совершенно другая интонация.
Или ваше выступление, это было мое первое видение было на празднике «Новой газеты», когда вы вышли с замечательной песней «Прачка».
А, «Таруса».
Я слышала, что вы ее собирались сегодня петь. Я так потихонечку намекаю. Вот, песня-то потрясающая.
Потрясающая, очень грустная.
И вот этот вот ваш выход, просто это же были какие-то такие северные распевки, да?
Да.
Никитинская версия у нас будет звучать.
В смысле?
«Прачки», «Тарусы».
Или «Таруса» не нет, «Красновский».
«Красновская»?
Да.
Ну, вы готовы ее петь?
Слушайте, как интересно, а я не знала, что у Сережи есть это.
Может, я ошиблась?
Нет. Ей существует только она.
Наверное, это моя ошибка.
Да. Ой, не рано ли ее? Как-то она, знаете, я настолько привыкла ее исполнять где-то
в финале.
Подальше.
Вот. Ну, можно ее отодвинуть и чем-то заменить.
Но если мы говорили о некой театрализации песни, да, то тоже очень серьезное произведение Юлия Кима, «Голубчик Петрушка», потому что, ну, в общем, тут о чем угодно можно представить себе что угодно. Это и о художнике, который хотел бы, да не может, потому что нельзя, потому что нет, вот, и цензура, и что угодно, и вообще просто действительно о Петрушке, который хочет...
Оппозиция и Путин, сказал Слава, да, жестко вы.
Голубчик Петрушка собрался куда? Уж поздно, уж темные, все спят, господа. Я на лужок
близкий, на бережок низкий, по зеленой травке выйти хочу погулять.
Голубчи, петрушки, гулять не ходи, уж поздно, уж темно, ты дома сиди.
Дома у нас скучно, дома у нас бедно, дома у нас грустно, не с кем петрушки гулять.
Голубчик петрушки, я дверь затвору, уж поздно, уж темно, гулять не пущу.
Часик, я бы пришел скоро, мне на лужок близкий, на бережок низкий.
Да. И, кстати, вспоминаю, как однажды здесь на вашем месте сидел Юль Чирсаныч и говорил... Что такое? Песни, которые я написал 40 лет назад, опять актуальны. Ну, что за безобразие? А, вопросы идут.
Потому что они вечные, да.
Вопросы идут много. Так, вопрос для Елены Камбуровой. Спасибо за концерт в Центральном доме художника, особенно за польскую песню «Жизнь — это бал». Так, исполните...
Спасибо.
Ваш гениальный романс «Выйдет этот снег». И не сойти с ума, увидеть этот снег, и не сойти
вот
с ума.
Вот эту вещь действительно очень трудно. Вы уж простите меня.
Давайте мы сделаем так.
У меня есть, кстати, фонограмма здесь. Если уж... да.
Еленин домашний это, греет душу, пишет да. Аня. Спасибо за приглашение. Извините, не смог прийти. Позвоню, приду. Сержан, вам что-то говорит это имя?
Да, конечно.
Вот. Поклон, ну, тут да, переписка да, такая.
Да.
Так, из Лондона. Сообщение. Моя любимая песня, от нее каждый раз слезы закипают. Это про только что прозвучавшую песню. Для меня Елена Камбурова — человек-камертон. О как! Спасибо вам, Елена Антоновна, пишет Ирина. Так, очень здорово, спасибо. А я вчера была на спектакле «Высоцкий» на Старой Таганке. Были ветераны, но и молодежь была. Многие поклонники 9-го... Мая, многие поклонники Булат Шалыча были на улицах в автозаках, пишет Анна из Москвы. Так, в театре Камбуровой я была на вечерах Сухарева и Крамаренко, еще слушала Фролову, очень хорошо. Так, ну это, какая же это крамола, это же про нас сейчас, пишут вам из с Болотной площади. Так, есть городок Заболоцкого у Никитина. В песнях нашего века это звучит, это мне пишут. Низкий поклон Елене Антоновне. Вот-вот, этот «Петрушка» мне тоже всегда казался страшной песней. Мне казалось, что это песня о нерожденных детях. Ничего себе такое.
Вот и так еще, да.
Вот такое вот ощущение. Ну вот посмотрите, Елена Антоновна, обожаемая, в Смоленске небеса просторны. Спасибо вам, Славе, и мне почему-то. Мы счастливы на самом деле. Какое это чудо, когда вы есть. Вот видите? Да. Давайте мы сделаем так. Значит, ваши просьбы, уважаемые слушатели, они услышаны. Но поскольку мы сегодня Елену Антоновну просто заставили закрыть грудью амбразуру, то она имеет право на отказ.
Да, потому что предполагалось, что действительно придут наши певцы, актеры вот из спектакля «Снился мне сад». Но потом Олег Сенкин, в общем, правильно посоветовал и решил, что этого не надо делать, потому что действительно в спектакле это звучит, это многоголосие, это мы не сможем передать.
Ну, всех бы тут, конечно, рассадили, но, наверное,
но
звучало
нет,
бы иначе.
Наверное, все-таки это было бы...
А скажите, пожалуйста, это... Вот как можно охарактеризовать в двух словах ваш театр? На самом деле, я слышала однажды правильный ответ на этот вопрос. В двух словах он характеризуется просто – театр Камбуровой. Но это что? Это музыкальный театр. В чем, на ваш взгляд, его вот, генеральная линия?
Ну да. Дело в том, я счастлива, что от первоначального замысла, что это будет театр песни, прошло действительно и много времени, и многое очень изменилось. Самое главное, что масштаб действительно изменился. И даже от того, что он теперь называется, и вообще от замысла театра песни, он перешел к театру музыки и поэзии. Mm-hmm. И поэтому сегодня у нас музыка очень крупно звучит. Это три спектакля сейчас, то есть «Грёзы» по Шуберту и Шуману, «Абсент» по французской музыке, Равель, Дебюсси, и вот «Времена», «Года». Это Чайковский, Вивальди, mm-hmm. Пьяццолла. И поскольку ну, от замысла, вот, который звучит у Олега Синкина, был у нас певицы, музыканты, но это еще форма очень необычная, потому что с нами вместе сотрудничает Иван Поповский, человек какой-то безудержный, фантазий. Но такой действенный. Он умеет притворить свои замыслы вот в эту чудесную реальность. И то самое прекрасное, что есть в музыке романтизм, mm-hmm. этот полет, он весь и виден. Но это уж действительно надо видеть. Кстати, вот 12 числа
так.
В 20 минут первого ночи, это с 12 на 13, по каналу «Культура» будет «Времена», наши «Времена», «Года».
Ну, поеду к маме смотреть. Да. И 12-го же, насколько да. я понимаю, будет ваш сольный концерт да, да, в да. Школе современной пьесы. Да. Вот пошли люди, не сговариваясь, начали писать, для чего, с чего началась для них Елена Камбурова. Уважаемая Елена Антоновна, вы для меня начались со «Спокойной ночи, малыши», «Рабы любви», нас венчали не в церкви. Спасибо, счастья, здоровья от Александра Лебедева. Оля пишет, что для нее вы начались с «Окуджавы». Для меня, кстати, тоже. Вот одно из ваших прочтений Окуджавы для меня было просто, знаете, привычная любовь – это одна история. Потом, когда вдруг возникает какая-то другая новая нота, иногда переоцениваешь все в себе, переосмысливаешь. Вам вообще уютно с собой живется с такой?
Ну, дело в том, что очень важно забыть о жанре. Равно как мы забыли и о жанре в нашем театре, потому что вот есть музыкальные спектакли, есть «Капли датского короля», это все посвящение Окуджаве, есть «На свой необычный манер» посвящение, не посвящение, в общем, это песни Владимира Высоцкого и француза Жака Бреля.
Mm-hmm.
Вот. Есть «Сторона», это вот наш новый пример. Вот это «Снился мне сад». В общем, это потому, что мы не думаем о жанре.
Mm-hmm.
Вот только нет, у нас появляются драматические актеры, и вот по пушкинским «Цыганам» тоже был спектакль. То есть все и актеры, но поющие. Ну, в общем, сегодня это не такая уж редкость, но я счастлива, что
что-то
у нас
есть.
Им интересно, да, и было
забыть
интересно.
Забыть о жанре.
К тому же Игорю Гордину играть Олега было очень интересно у нас тоже.
Угу.
Да.
Забыть о жанре, да. Это, пожалуй, самое важное.
Самое важное. И поэтому и я помню, что очень многие, когда я только начинала, и люди, которым я должна была прислушиваться, говорили, что ничего не надо театрализовать. Вот есть театрализовать, да? Вот есть уже эта заданность, есть и все, ничего не надо. И даже чуть ли не надо и руками размахивать. Но вот здесь я...
Я помню, мне говорила в свое время, рассказывала... Я знаю, вам знакомо это имя, исполнитель, в свое время вице-мэр Иерусалима Лариса Герштейн, который говорил, боже мой, ну ей же достаточно было выйти на сцену и просто открыть рот, и все, и публика была бы как загипнотизирована. Нет, она сделала полновесный, полнообъемный театр. Это про вас был такой разговор в курилке «Эхо Москвы». Вот, Елена Антоновна, так все-таки я вернусь к вопросу. А вам уютно с собой вот с такой, которая не жалеет классиков?
Ну, мне кажется, что я их жалею. потому что я очень прислушиваюсь к тому, про что они хотели сказать.
Ага. И вы находите персонажа, даже если его не было?
Ну да, наверное, угу. наверное. Ну, во всяком случае, нет Юлия Кима, нет Владимира Дашкевича, нет Булата Акуджавы. Я никогда не слышала слов упрека. Никогда.
К вопросу про Юль Черсановича. Вот я в прошлом году, наверное, я собрала и поставила здесь в эфир полностью его «Московские кухни». И опять у меня побежали мурашки
вот
по спине.
Вот предтеча, кстати, нашего театра. Это театр «Третье направление».
Угу.
Вот, да. Чудесно.
Не хотите поставить «Московские кухни» опять снова?
Да.
Это ваш формат.
Кстати, мы очень хотим, чтобы у нас был полновесный спектакль по Киму. Хотя вот «Семь тетрадей учителя русской словесности» Юлия Кима, это была очередь с нашими музыкантами, моя сольная история. Ну уж там мы действительно себе позволяли абсолютные какие-то клоунады, но мне кажется, что они там были уместны,
да?
Правда, конечно.
Сава, на что намекаете?
Да. Нет, нет, а он-то чуть-чуть. Просто, да,
я-то, да. Я-то за, но я классика не...
Слушайте, мне хотелось бы тоже вас попросить спеть. Ну, я понимаю, вы бы только были бы журналистом.
То есть вы хотите, чтобы на вечере Елены Камбуровой,
так,
на домашнике
это?
Елены Камбуровой...
Ну, это относительно мой вечер. Ну, вот мы просто с вами встретились здесь вот на это время. Вот.
Вы меня пугаете.
Одна ваша песня.
Вы имеете в виду вальс белогвардейский,
да,
о котором вы говорили.
Да.
Ну, я спою, но давайте
потом,
во втором части, потому что микрофоны мне надо будет переставить. И что-то мне подсказывает, что ваш замечательный музыкант мне это не сыграет.
Сможете подыграть?
Ну, сама, наверное, смогу. Но микрофон в любом случае надо будет переставить. Мы это сделаем во втором часе.
А вот, да, вы знаете что? Может быть, действительно что-нибудь или к чему нам быть на «ты»? Да, и это очень памятная для меня песня, потому что она впервые прозвучала, это Акуджава, в спектакле «Вкус черешни» в «Современнике». Я помню, как меня торжественно Булат Акуджава позвал, ну, вот присутствует на подготовительной этапе.
Папа и мама, который называется.
Нет, или... просто с актерами мы там, я как-то вот во всем присутствовала, вот. Или еще, давайте, или альтернатива. Пани Панове, она более такая.
А можно и то, и другое?
А Пани Панове тогда с вами, но это точно.
Ну, я попробую.
Да, да, то... И со Славой тоже.
Хорошо?
Да. Ну, давайте к чему нам быть, к чему...
Что поем?
Ну, попробую.
Ну, можно и то, и другое?
Я не повторяла, да. Ну, ладно, попробуем, да.
Чем если
да. Помню.
Ну, сейчас вспомню.
Уникальная память у Славы, да. Вообще у них, у Олега, фантастическая память. К чему нам быть на «ты», к чему? Мы искушаем расстояние, можно так, милее сердцу и уму старинное. Вы, пан, я пани, милее сердцу и уму старинное. Вы, пан, я пани, какими прежде были мы. Прекрасно, что не говорите, услышать из вечерней тьмы. Пожалуйста, не уходите, услышать из вечерней тьмы. Пожалуйста, не уходите. Я муки адские терплю, а нужно в сущности немного вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Вдруг прошептать:
Я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви и простоты. А что-то главное пропало на грош любви и простоты. А что-то главное пропало.
Да, действительно. Но Акуджава, ну, у вас, наверное, как это вот такие внутри какого-то места для свиданий с Булатом Шаловичем, с Юлием Чарсановичем, с Владимиром Семеновичем. Да. Но, насколько мне известно, в театре Камбуровой достаточно часто выступают и молодые исполнители. Причем, как я знаю, не только те, кто уже имеет.
Вот Лена Фролова просто.
Ну, Лена Фролова уже ее нельзя назвать.
Это наша красная строка. Вообще, да.
Я как-то видела анонс у вас в театре кого-то из совсем молодых, то есть мне имя было неизвестно. Вы спокойно относитесь к таким вещам?
Не то что спокойно, мне очень это важно, потому что сегодня очень трудно высказаться тому, кто только начинает, и кого, допустим, никуда ни на гастроли не возьмут, потому что нет имени. Вот мы-то, когда я начинала, я выезжала на гастроли со сложностями, но все равно я выезжала. И не потому, что в городах так уж везде меня знали, а потому что была развернута афиша, и там было написано «такие-то, такие-то, такие авторы». Вот. Маяковский, Тютчев, Акуджава.
Мандельштам.
Да. Нет, Мандельштам тогда
было
нельзя. И даже Кима нельзя было. Он был
Михайлов.
И Гумилёва нельзя было. Он был Грант.
Но Елена Антоновна, посмотрите, какая прелесть. Ведь тогда, так сказать, нельзя было Мандельштама.
А вот сегодня можно, и вот
нет,
парадокс.
Мне несколько лет назад подарили один ваш альбом. Подарили наши с вами общие музыкальные издатели, и я обалдела просто. Это были в вашем исполнении революционные песни. «Мама дорогая, как же это было здорово». Хотя, казалось бы, я человек, который очень плохо относится к этой странице нашей истории. Но там вдали у реки в вашем исполнении чума египетская.
А потому что для меня это не комсомольская песня, это плач. И вообще все эти, и «Орлёнок», и там «Дали за рекой», и «Гренада», это все «Плач по ребятам».
И про «Зрачок». Да. Какая-то там была песня совершенно новая для меня.
Да. Они уходили и не возвращались. Не возвращались. Вот это вот... и они-то думали, что они сражаются за что-то, что вот... А на самом деле, да, еще.
Но я недавно только с изумлением для себя выяснила, что, оказывается...
Я не говорю о Великой Отечественной войне.
Там вдали у реки это Калькарь? Да. За рекой Ляо Хэс? Я недавно услышала оригинальную
версию. Там очень многие мелодии взяты, да, и вот у того же Куля. Это практически почти не его мелодия. Надо сказать, что у нас в спектакле снился мне сад. Вот я от автора говорю, что из дневников 1917 года за окнами шум толпы, свист, там шум, свист, распевают песни, и вдруг я слышу, 17-й, это дневники, да, и вдруг я слышу, слушай, рабочий, война началась, тарарара, и я узнаю... мелодию моего любимого романса. Это автор, да? «Белые акации, гроздья душистые». Понимаете, то есть брали не только имущественные и прочие ценности духовные, но и вот такие вещи, да.
Удивительно совершенно. Да. Ну что, как насчет пани Панове?
А, ну
пообещались?
Ну только с вами.
Ну, я постараюсь.
Это такая, да, знаете... угаснут, гаснут костры, спит картошка в золе. Будет долгая ночь на холодной земле, и студеное утро займется, и сюда уж никто не вернется. Без листвы и тепла, как природа жалка, поредела толпа у пивного ларька. Продавщица глядит сиротливо, и не допито черное пиво. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да. Тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло. Что было, то сплыло. Что было, то сплыло. Того уж не вернешь. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло. Что было, то сплыло. Что было, то сплыло. Того уж не вернешь. Как теряют деревья остатки одежд, словно нету деревьев на лето надежд. Только я пока нежно любима, и любовь не прошла еще мимо, но маячит уже карнавала конец. Лист осенний дрожит, как разлуки гонец, и в природе все как-то тревожно, и мой милый глядит осторожно. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. До свидания, мой милый, скажу я ему. Вот и лету конец, все одно к одному. Я тебя слишком нежно любила, потому про разлуку забыла. Грустных слов от него услыхать не боюсь, он воспитан на самый изысканный вкус. Он щеки мои нежно коснется, но, конечно, уже не вернется. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да, тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пане панове, ах, пане панове, ах, пане панове, да, тепла нет ни на грош. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Чего бы молодежи такие песни?
Ой, какая грустная, да? Песня, очень грустная, да? Песня. Угу. Хотя, опять же, вот она у вас совсем иная. Я ее слышала в исполнении кого-то из польских. Я забыла, как зовут эту даму. Пела она ее по-польски с парой буквально куплетов.
Пшибыльская, очевидно, да. Слава. Да.
И она у нее очень оптимистичная.
Да,
а вы совершенно безнадежная. Да что вы! Никто нет, никуда нет. Не вернется.
Ну, это еще ничего. Я, бывает еще более грустно. Но вообще, в принципе, нет. По-моему, ее даже как-то весело бывает поем. Да.
Так, спасибо за пани панове. Очень приходят от разных лиц, но с одним почему-то адресом. Вопросы, я вам задала, собственно, вопрос про молодых исполнителей. Знакомы ли вы с творчеством Татьяны Долгополовой? Вам что-то говорит это имя?
Да, конечно.
И что?
Да. Я знакома, но вот очень непросто. Знаете, вот прекрасные помыслы и прекрасные какие-то решения, но в манере пения вот есть что-то такое не мое. Я ничего... Знаете, для меня интонация имеет огромное значение. Она очень талантливый человек, очень.
Ну, бывает, ну, что ну, просто, ну, так сказать, not my cup of tea.
И знаете, даже когда мне просто дали диск с обложечкой, на диске обложка, вот я обычно думаю, нет, я даже и слушать не буду. Ну, вот послушала. Ага. С удовольствием послушала, но, в общем, вот такая история.
Елена Камбурова, да. У нас в гостях. Мы продолжим во втором часе, потому что первый уже истек. 1:04, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телекомпанию «Сетивизор». У нас в гостях Елена Антоновна Камбурова с замечательным музыкантом Вячеславом Голиковым. И как-то нам хорошо. Вот не знаю, как вам,
мне тоже, да.
Дорогие зрители и слушатели, но нам хорошо.
Я не знаю, как туда звук идет. Это...
Вы знаете, да. Я вам должна сказать, что у нас есть специально обученный казачок, который сидит где-то в районе Нью-Йорка и сам себя называет «большое американское ухо». Вот когда что не так, это американское ухо, оно мне тут же присылает гадости. Сегодня ни одной гадости не было. Так что спасибо вам и спасибо Васе, нашему звукорежиссеру. Вот, он сделал все, что мог. А вопрос к вам вот какой. Вот, смотрите, задают вам, а нравится ли вам этот, нравится ли вам тот. Я знаю, что каждый из нас воспринимает, есть, я не знаю, знаменитые, знаменитейшие исполнители, которые послушав которых, кто-то пожмет плечами. Я не буду скрывать от нашей публики, мой большой приятель и, на мой взгляд, очень славный автор Тимур Шаов вызывает у людей как абсолютно позитивную, разные. Так и абсолютно негативную
и
реакцию.
Даже у одного и того же человека он может...
Ну, я тоже одни его песни очень люблю, другие нет. Да, кстати, вспомнила, как однажды мне позвонила приятельница и говорит, слушай, я сегодня была в Камбургском театре на спектакле и смотрела, по-моему, «Грёзы». И увидела там Шаова. Ты представляешь? Я говорю, слушай, а он что, не человек, что ли? Он говорит, ну он на такой спектакль. Я говорю, почему нет? Объясни мне, пожалуйста. Вот как-то существуют такие традиционные и нетрадиционные истории. Или я, например, вспоминаю, как однажды здесь в студии на вашем месте сидел Андрей Макаревич. Без ансамбля. Один сам наедине с собой.
И он был очень хорош без ансамбля. Очень хорош.
Exactly. Да. Абсолютно. Вот,
у меня даже, знаете, есть такая еще кассетка. Мы в гостях у моей приятельницы, еще когда Макаревич уже был очень известен, но еще был в состоянии вот просто прийти вот так на кухне, просто напеть целую кассету. Вот она у меня чудом сохранилась. Недавно ее я так перебирала кассеты, ну надо же.
А вы слушаете и переслушиваете их, или они просто лежат,
нет,
так сказать?
Нет, у меня они долгое время лежали, а вот теперь какой-то у меня такой, мне так интересно все их переслушать, именно те кассеты еще. Они же уходят, кассеты, все.
А вот скажите, пожалуйста, Елена Антоновна, многие говорят о том, что советская, так называемая советская эстрада была куда более качественна, нежели, ну, про то, что сейчас мы не говорим.
Да.
Ну, что там были хорошие, крепкие тексты, может быть, без гениальности.
Без гениальных стихов, но пристойные тексты, была доброта, свет. И в общем, я помню хорошо, что мы с Ларисой Крицкой, пианисткой, композитор прекрасно, она в Нью-Йорке живет, да. Но живя там, вот она пишет песни. Сегодня при нашей технике это все возможно, а я их здесь исполняю. Это потрясающе. Вот. И мы все посмеивались над теми, ну, что это за, это не поэзия там, вот. Но мы не знали, что впереди будет, поэтому теперь я их слушаю, боже, ну какие чудесные песни, какие они хорошие, вот так, это все относительно. Все относительно.
А скажите, пожалуйста, вот как вы все-таки много лет вы работаете на сцене, и репертуар богатейший. Но время от времени, вот сейчас упомянули Ларису Крицкую. Я знаю, что наверняка вам в театр приходит огромное количество дисков, книжек, там, рукописных текстов. Дорогая Елена Антоновна, да послушайте. Я сейчас скажу страшную вещь. Вот я работаю на «Эхо Москвы» 21 год. Веду программу авторской песни. За все это время самоходом или самотеком ко мне пришел один талантливый автор. Один. А к вам?
Слушайте, как интересно. И у меня тоже один. Александр Барьюдин. Это вот как абсолютное исключение из правил. Когда вот просто в городе Баку. Ну, думаю, ну ладно, послушаем, да.
А ночная молитва у него какая?
И вдруг я смотрю, первая песня мне нравится, вторая. Ничего себе. Вот сейчас у него был вечер в Доме архитекторов. Я просто... Мне интересно его сейчас тоже послушать. Угу. Но самое интересное, что я помню вот это первое ощущение в городе под названием Уфа. Угу. Когда после концерта я вообще-то очень уставший человек. Вот несколько бардов меня... Вот мы попоем. Ну, и я уже чувствовала там три, да, их несколько было. Очень тихо, так, как бы за душе, очень тяжело. Вдруг эту же гитару берет в руки другой человек. И я все здесь... Вот. Этим человеком был Юра Шевчук. Вот.
Батюшки.
Вот тут я ему как раз и сказала, что да вам надо самому это все петь и даже, ну, и так далее.
Да. Любовь и восхищение гостей. Mm-hmm. Вопрос, будет ли в оцифрованном виде винил к спектаклю «Прощай, оружие». Ничего, так себе вопросец к вам.
Mm-hmm. Я надеюсь, что будет, да.
Концерты Елены Камбровой в Пензе всегда были праздником души. От «Голубчика Петрушки» до «После дождичка». Шедевры. Спасибо Тане из Пензы. А можно заявку? Но вы ее имеете право не выполнить, лично от меня.
Да.
На Ахмадулинские стихи, музыку Саши Барьюдина, песня «Шарманщика». Феерическая, потрясающая.
Чудесная, но и мы не готовы, к сожалению. Да.
Что же?
Ну, дает.
Нет, это невозможно. Есть что-то, что требует акустической системы и прочего. Ну, вот,
да.
Понимаете,
вот
я же профессор, вы знаете, я уже могу профессором читать лекции по поводу того, что есть такой звук акустический и что такое звук, который соединяется с какими-то...
Ну, кстати, вот вспомнила, мы пели ночную песенку «Шарманщика» на стихи Беллы Ахатовны, и у него еще совершенно страшная, чудовищная ночная молитва, потрясающая вещь. Писалось-то это про свое время события в Баку, но я когда услышала эту вещь после Беслана, но Саша Барьюдин ко мне пришел не самоходом. Ко мне его кто-то привел, хотя я уже сейчас даже не вспомню, кто. Значит, мы с вами примерно в одном, так сказать, количественном в одной количественной прибыли. Это очень грустно, потому что, знаете как, ведь я не раз и не два видела, когда выходит на сцену, особенно, кстати, к сожалению, это не на российских фестивалях. В российских тоже бывает. Выходит человек очень такого средненького уровня, но он умеет себя подать, он умеет показать, какой он хороший. И он становится популярен на ровном месте. А вот моя находка, собственно, я даже честно скажу, что это была не столько моя находка, сколько моего мужа. У меня диск лежал этот пару лет, пока однажды его муж не послушал и не сказал мне: послушай, это гениально. Такой питерский автор с громким именем и фамилией Александр Гинзбург, который абсолютный наследник своего тезки. И тяжелые, страшные, прекрасные вещи. Он бывал здесь, в этой студии. На мой взгляд, просто большие перспективы у него. Хотя получается, что, несмотря на все информационное пространство, сейчас довольно сложно узнать. Потому что раньше был магнитофон системы Яуза. И, ну, магнитофон, собственно, мы слушали все, что
понятно,
приходило. А сейчас такой поток...
Да, в нем разобраться трудно. Но я вот, правда, сейчас ответила, что только Барьюдин, но не сказав про Веру Евушкину, про Андрея Крамаренко, про Сашу Лущика. Но как бы они все равно уже были знакомы. Это не то, что вот с улицы пришли. Таня Алешина. Это все какой-то круг. Вот, оказывается, и песни. Вот.
Ну, прежде чем мы вас все-таки попросим спеть, я хотела вам еще один вопрос задать. Вот в свое время Зинаида Николаевна Гиппиус говаривала, что она по половому признаку не объединяется, когда у нее приходили просить статью для женского журнала. А вот с вашей точки зрения, существует специфика женской песни?
Мне действительно трудно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что песня и поэзия – это то, что является собой душа человека. Это она говорит с миром. И у нее нет… она бесполая. При том, что… Я могу петь Маяковского, острую лирику, да, «Мария, хочешь такого там» и прочее, но это кричит его душа, вот, и поэтому я никогда не меняю, вот знаете, очень часто это бывает, вот песня написана от мужского имени, угу. но там меняется окончание, ну, да. чтобы это как бы
от женского.
Нет, у меня все это так вот и идет.
На одном из последних ваших альбомов было несколько песен на Вилле Матвеевой, которые вот для меня это вот такая особая икона в моем храме авторской песни. Что для вас, Навела Николаевна?
Это, во-первых, мой первый путеводитель. Это невероятно, ведь я не собиралась петь вообще. Я вообще думала только, что я буду актрисой и буду, или буду читать. Я очень любила художественное чтение, люблю его и счастлива, что наш театр является оплотом сопротивления. Вот в том смысле, что у нас чтецкие вечера, и у нас потрясающие. Тони Кузнецова читает, Рафа Клейнер, ну и актеры. Ой, я как-нибудь расскажу еще про наши нездешние вечера. Это так интересно,
не вопрос,
правда.
Пожалуйста.
Вот. Так, значит, я отвлеклась. Навела. Да, вот Навела Матвеева, понимаете? И поэтому, когда я случайно, то есть не случайно, педагог училища, где я занималась, пришел, показал мне, вот это ваше.
Угу.
Я взяла, вот, и даже еще были не кассеты, а вот эти
виниловые
вот...
Виниловые пластинки, да.
Какие виниловые, что вы, вот эти вот бобины. До кассет были еще бобины, да? И вот я послушала и думаю, ну ведь это те же самые стихи, но только вот с мелодиями. Вот. И моего под от упору маленького голоска очень хватало, чтобы вот в них как-то так и проплыть. И я, и это было начало, и именно эти песни получили, стали началом моего просто пути, по которому тропинка, по которой я начала идти. Почти сразу же и Лёнька Королёв была так у Джавы, и дальше. И вот и поэтому... И что проходит время, проходит время, и ценность этих песен для меня просто увеличивается многократно. Я счастлива, что у нас в театре сейчас есть спектакль оркестр одинокого цирка, вот, где наши прекрасные певицы и актрисы поют вот эти все песни, самые первые песни моего репертуара. Вот, и им интересно, что-то для них было открытием.
Елена Антоновна, а вы зависимы как руководитель театра?
Конечно.
От кого?
От кого и почему? Потому что я...
Пожарники с ударниками ходят?
Да, конечно. Но дело в том, что для руководителя театра у меня есть довольно серьезный, он же и недостаток, но он же и, наверное, что-то и хорошее в этом есть. У меня и близко нет ничего диктаторского. Так,
я сказал.
Этого не будет. Вы что? Да, вот этого нет. Я могу только сказать, что, ну, вы знаете, вот здесь мне кажется, что вот это бы надо бы вот это бы убрать. Это как-то...
Слав, а вы все побежали и послушались, или вы начинаете все спорить до хрипа?
Конечно, мы начинаем спорить.
Ну и спорят, да.
Ну, естественно, понятно, что последнее слово.
У меня такое тихое упрямство. Я так медленно, постепенно, да.
Я все пытаюсь вспомнить. Ну вот давно не переслушивала этот революционный диск. Какая-то там для меня была совершенно новая песня с лошадиным зрачком. Помните, о чем я говорю? Так, что нам пишут?
Так, интересно.
Гимн белого движения. Слабо? Пишет Влад из Котласа. Вы знаете что? Вы mm-hmm. давайте не будете нас брать на слабо, у нас здесь сегодня другой жанр.
Кстати, вот, может быть, как раз вам сейчас бы и спеть.
Ну, давайте mm-hmm. я попробую. Mm-hmm. Тихое упрямство, как вы сказали. Mm-hmm. Тогда я отберу у Славы не только гитару, но и микрофон. Сейчас я только соображу, как это сделать. Куда? Что? Это у нас будет, давайте, второй эксперимент в прямом эфире. Но первый раз прямо вот так вот.
Ну, конечно, ну, может, мне надо было вас предупредить, не знаю.
Знаете что? Mm-hmm. Надо было, конечно. Я бы отказалась наотрез.
Вальс, 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 господа юнкера. Туфельки легкие, пальчики тонкие, это вчера. Белое кружево, как она кружится, я влюблен. Слышите, мальчики, где-то над городом звон, звон. Сколько в танцульках, а сколько под пулями было вас? Локоны, бантики, где же вы, романтики? Вальс, вальс, вальс. Плачет о вас только серое небо дождем косым. Слышите, мальчики, где-то над городом бьют часы. Прошлое проседью на кудрях. Стрелки к полночи, как шпаги, отточены, выпит грок. Знайте же, мальчики, это отмерен последний срок.
Качество на риски покупателя.
Ну,
потому
ладно,
что я
ее
давно,
ладно,
конечно,
нет,
не играла. Спасибо, Слава.
Ты все, я очень медленно иду к песням. Вот и с этой песней-то все иду.
Мне было очень странно, да, что да. вот вы именно mm. ее выбрали, да? Потому что, во-первых, вы знаете, сколько лет этой песни? Мне mm. было 15, когда я ее написала. Вот где-то вот так вот примерно.
Чего себе.
А, и при том, что эта тема всегда как-то так волновала, mm-hmm. вот хотела вас спросить по поводу mm-hmm. белого движения. Я очень часто слышу от людей, которые какое-то имеют отношение, ну, надо сказать, белогвардейские песни – это особый жанр. От, я не знаю, институтки дочери Камергера, mm-hmm. И много ведь там было. Mm-hmm. Многие говорят, что люди, которые исполняют эти песни, они романтизируют то, что было в достаточной степени полно грязи, крови и mm-hmm. всех, так сказать, признаков войны. Вот вы как к этому относитесь?
Я думаю, что... Я не была свидетелем там.
Нет, ну это понятно.
И не знаю. Но думаю, что какие-то исключения были и там, в том смысле, что для меня это были люди, которые были воспитаны. Вот потому тогда еще не было этих строк. Совесть, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство Акуджава, да?
Ну да.
Много позже это написал. Ну вот люди, для которых честь...
Мне было пусто. Но это вот книжное такое восприятие. Все-таки
ну,
вы книжный
быть,
человек, да?
Да? Ну, наверное.
Это
да.
булгаковское
да.
восприятие.
Ну, может быть, да.
Так, спасибо, Семён из Старых Васюков. Дорогая Елена Антоновна, а не поете ли вы песню «Акуджава» и «Варшава, я тебя люблю» легко, печально и навеки? Дорогая Елена Антоновна, а спойте, пожалуйста, такая короткая, короткая mm. просьба. А Навелу Матвееву? Она как раз очень для домашника.
Ну, как
слова
сказать?
Подскажу вам любые.
Нет, я как-то даже не знаю. Большой ветер не споешь. Ну, как-то...
Дельфиня?
Ой, нет. А вот, кстати, это первая песня, которую...
«Летняя ночь» была, по-моему, пели.
Ой, да-да, «Летняя». Ну, нет, я сейчас... Мне будет очень трудно. Но я помню, что «Дельфинию» я сразу под... Да и новелла Матвеева, у нее же удивительно в манере ее пения соединяется как бы два существа. Это то первое впечатление, которое у меня было. Да, в общем, оно и по сей день. Оно совершенно оригинальное, это исполнение абсолютно.
Хотя многих
безумно раздражает. Да, там соединяется девочка и старушка. Вот все вместе. И это при том, что и новелле было тогда совсем, она была молодая тогда.
Ой, я помню, маленькая была совсем на ее концерте в Доме ученых. И она вышла в этой косыночке. И такая какая-то совершенно не... Ну, все-таки это была сцена. И это была сцена на высоком таком пьедестале. И вот она в этом платочке, а люди аж на полу сидят. И при этом она очень старалась дать сцену своему мужу Киуру. Ивану Киуру.
Да.
Мне запомнились... Одна строчка из его произведения. Я видел, мальчик Май шагал с подснежником в руке. Все. Все остальное было, извините, ерунда на палочке. Но новелла, боже мой, это что-то невероятное.
Чудесное, да.
Ну, не уговорили. Тогда давайте пойте что-нибудь в качестве индульгенции.
А мы ни одну фонограмму не поставим.
Ну, мы в финале поставим.
Ну, ладно, да. Ну, может быть, тогда кавалергарды.
Может быть.
Разговор был, да. Кавалергард век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полок, и где-то слышен сабель звон. И еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно юные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раз добыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взгляд туманится слегка, и все как будто под рукой, и все как будто на века. Крест деревянный чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Любовь вечная на земле. Не получилось как-то она такая.
Да, вот почему за меня решили, что у вас не получилось?
Я-то знаю, да, два как-то, да.
Не знаю, по-моему, все замечательно получилось, да еще.
Ну, я помню, что как я отстаивала у дорогого мне Исаака Шварца этот темп. Потому что
ну, там по-другому, идет, конечно, в фильме
более
идет.
Раздумчивый. Кавалергарды век недолг. И мой муж должен был записывать это к фильму. Я была, можно сказать, первым слушателем.
Но там была рысь, а вы помчались в галоп.
Да, потому что кровь-то вот, это совершенно другая энергия.
Ну, в общем, да.
И так, и так.
Елена Антоновна, насколько мне известно, вы являетесь одним из серьезных очень защитников животных. Причем, знаете как, вот я видела однажды письмо ваше, подписано оно было не только вами, оно было подписано тем же Андреем Макаревичем, уже упомянутым, там много кто подписывал это письмо. И, знаете, вспомнила я такую историю. Я много лет назад была в одном турецком городке, в котором однажды всех, как говорится, достали бродячие собаки. И муниципалитет этого городка принял очень такое жесткое решение. Первое. Каждая собачка была прикреплена, ну, туристическое место Турция, к определенному ресторану. То есть отныне они ходили не побираться, а просто вот... Второе, что они сделали, это стерилизовали представительниц слабого пола.
Так просто, правда, да.
И как-то через два года говорят, что... Я была уже в мирном Бодруме, но люди говорят, что два года назад по нему было страшно ходить. На сегодняшний день... Вот, вы понимаете, дать кусок бутерброда, который ешь собаке, с удовольствием, не вопрос. Но когда... У меня мама, например, она побаивается крупных животных. И когда я представляю себе, что она идет вечером по какому-то пустынному двору, и к ней могут рвануть достаточно крупные животные, мне однажды загоняли машину, эти животные, по всем правилам псовой охоты. Где баланс найти? И как найти баланс между абсолютно нормальным человеческим желанием посочувствовать и, может быть, страхом, и, может быть, опасением за старых и малых?
Как-то здесь и ты прав, и ты прав, да. Но, тем не менее, ну, у нас просто еще ничто не сдвинулось с места ни в какую, вот, в сторону милосердия. Ну, просто вот в этом смысле наше общество просто трудно назвать здоровым, потому что нет милосердия ни к детям, по-настоящему, к великому счету, ни к старикам, ни к тем же ветеранам войны, ни к провинившимся случайно, может быть, да, милосердия нет. Хотя у нас и вера православная, да, основополагающая, где как раз первое, что это милосердие, все прощения. Вот, так вот, сначала надо разобраться в принципе с тем, чтобы то, что уже прошли все другие страны, прошли и мы. Сначала с этим, а не загонять и этих несчастных животных, разбираться со стаями. Я прекрасно понимаю, действительно страшно. Я сама иной раз вот гуляю со своей собакой, чуть подальше отойду, это в центре Москвы, да, и тут бросается, мы бежим. Вот это разные вещи. А в основном бездомные собаки, они, поджав хвостики, и сидят и ждут, и мечтают, что им кто-нибудь что-нибудь даст, и боятся человека, боятся. По всем, и эдак, и, или просто ее кто убьют, или просто так и забьют, что вообще живого места не останется. Или как будто бы определят, но это в общем-то, такие освенцимы во многом.
Ну, хотя есть
то,
приюты,
что я
в
видела,
котором...
ну, у Дарьи Тараскиной, какие-то есть приюты, действительно, где куда не страшно зайти, где ты не будешь со слезами на глазах идти мимо этих клеток. Вот. Но эта программа стерилизации была просто сорвана. Вот. А поскольку у нас, к сожалению, вот уж есть что есть, так это большой дефицит совести. Огромные деньги. И поэтому я представляю, что вот для обывателя, когда ему говорят на собак, на то, что вот собак столько-то
они вам отвечают,
деньги,
у нас, мол, детские где дома
мы
есть.
Голодаемся здесь. Да они не попадают. Собаки-то ничего не могут сказать сами. Где эти деньги? Они не могут это... Они даже никуда, ни письмо, ничего. Вот в чем дело. Вот. И у меня такое ощущение, что вот с момента, когда я не знаю уж чего набралась, очевидно, от полной безнадежности, когда мне вручали орден дружбы, я попросила у Путина, ну, как попросила, я выразила надежду, что в нашей стране будет принят закон о защите животных от жестокого обращения, и что этот закон должен защитить достоинство самого человека, потому что это недостойно быть жестоким, недостойно человека вообще. И если жестокость считается нормой, это страшно.
Что-то было сделано по этой части?
Столько, вы не представляете. Уже казалось, вот за уже все. Уже в третьем чтении, мало того, что до вот этой моей речи уже был в третьем чтении принят закон о защите в Думе, да? А потом его завернули.
А вот
потом по новой.
А с другой стороны?
И уже я сама на этих заседаниях, и вот Макаревич, мы сидели, слушали, да уж,
поправки
были. А
как быть
были,
да. с любителями, с настоящими да. любителями животных, которые при этом, так сказать, не оглядываются на человеческое мнение? Вот, скажем, я
это тоже неправильно.
Я аллерг.
Конечно, конечно.
У меня жестокая
да.
аллергия на...
Да.
У нас с вами есть общий знакомый Саша Марченко. Я да. обожаю его дом да. и обожаю его кота да. Чика. Но да. каждый раз выходя...
Кстати, Марченко, этого... вот режиссер этого спектакля. Оркестра одинокого цирка.
Понятно,
не
сейчас
только,
мы о нем
да,
поговорим.
Да, да.
Но я когда выхожу, у меня слезы градом текут, и глаза заплывают на глазах. То есть я к кошкам отношусь
да,
поэтому плохо.
Да, да.
И когда у меня в подъезде начинают прикармливать на лестничной клетке кошек, я иду к этим людям и говорю, послушайте, я не могу выйти из дома. И таких ведь много, как я.
Дело в том, что вот как раз мы не можем добиться очень простой вещи, которая даже обусловлена архитектурными всяческими соображениями, что в каждом доме жилом должен быть маленький продух. Знаете, да? И вдруг вот такое все закрыть. А это единственная возможность вот этим самым кошкам, которые вам мешают в подъезде, там, вот этим бездомных, там, но при этом их стерилизовать постепенно, чтобы их вообще в принципе в природе не было, и чтобы их постепенно всех разобрали. Но они плодятся, потому что никто за этим не следит.
Ну да.
И они страшны, погибают. В общем, идет борьба. Защитники животных срывают эти, значит, а их заколачивают. Те, кто... А в принципе, они должны быть не только из-за того, что дышать должен этот вообще подвал, потому что там есть крысы.
Ну,
и когда
да.
кошки, это и энергетически очень, я в этом убеждена, важно для жилого дома, очень важно. Вот. И вообще, вот я живу в таком доме, где у нас есть вот эти кошечки, которые не живут в наших подъездах, потому что они у нас закрыты. Закрыты, они не уживут у нас, но зато они живут там, и они знают, где у них еда, и они ничем, я выхожу, и кроме удовольствия, улыбки, не ни у кого они не вызывают. Они выходят, сейчас травка, да, вот они жмурятся на этой травке, вот. А вообще совершенно фантастическая картина. Я выхожу с собакой гулять, и один котик ходит рядом. Они полюбили. Представляете? Они полюбили.
Они подружились,
друг друга.
Да.
да.
А для меня Елена Камбурова началась с «Маленького принца» и навсегда.
Да,
точка.
Да,
это
да.
намек.
Да, нет, «Маленький принц» невозможен тоже, да.
Так, Елена Антоновна, сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, а потом все-таки поговорим про спектакль «Цирк».
Оркестр одинокого цирка.
Оркестр одинокого цирка.
Да.
Тем более мы с вами обе неравнодушны к Саше Марченко.
Да.
И не только мы.
Да.
И...
Жаль только, что мы почти теряем его как музыканта, ну, в смысле, как выступающего музыканта. Хотя в спектакле, его же спектакле «Сторона», он очень хорошо существует, интересно существует и как музыкант, и как актер. Вот. Ну и как режиссер.
Ну вот сейчас мы вернемся к оркестру одинокого.
Ну я все ухожу.
Ну у меня тоже тихое упрямство, понимаете? Я вам сделала небывалое послабление, потому что вот упоминала я этого исполнителя Максима Кривошеева. За два часа эфира был...
Вот кто поет Галича. Галич, который строил, вообще выстраивал, да, перестройку. Нет, ну я просто, я имею в виду, что вот Галич, который совсем мало звучит сегодня, вот, а уж он писал-то все это
да?
тогда, в то еще
а
время.
А вы, между прочим, ведь тоже поете Галич.
Да, да.
Тоже
и, кстати,
я.
Мне очень хотелось, а потом подумал, ну ладно, хотелось принести одну фонограмму «Русские плачи», вот, которая, ну, когда-нибудь, да, Так это я говорю, я все оттягиваю, оттягиваю момент. Это очень похоже на первый эфир прямой с Дибровым, когда, знаете, уже прям по ходу я чувствую, что у меня голос сел. Он говорит, а пойте. И я говорю, давайте говорить. В общем, вот так вот. Ну, давайте что-нибудь, что мы. Вот, во-первых, вы знаете, вот на все времена тоже песня «Капли датского короля». На все времена, потому что на все времена. А уж когда она была написана. И, кстати, должна была быть моей первой записью в кино, но я тогда заболела.
А в кино поет, да, по-моему, Кавалеров.
Кавалеров, да, такого. Прекрасно спел. Он там мальчиком был, да.
Но потом на пластинке все-таки она появилась в вашем исполнении.
Ну, я помню, моя подруга, мы ночь проговорили, посмотрев фильм «Женя, Женечка, Катюша», ночь проговорили до утра, она говорит, вот вспомнишь, это будет твоя пожизненная песня.
И самое главное в этой песне – это презрение, звучащее в вашей фразе. Укрепляйте организм, принимайте.
Слава голову кружит, власть сердца щекочет. Вот весь ужас, что иногда думаешь, но ведь для многих прийти к власти – это удовлетворить свое тщеславие.
Но вы не отвлекаетесь, Елена Анатольевна.
Я точно сказал Арабов, Юрий Арабов об этом, что вот если только тщеславие, тогда вот выжженная пустыня получается, да. С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, май, арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Слава головы кружит, власть сердца щекочет. Грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Если правду прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля. Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Прямо в эфир.
Так. Спасибо. Спасибо за капли датского короля. Я очень хотела, но боялась спросить. Так, вообще-то такая статья есть. Ага, это по поводу собак. Срефлексировали. Вообще-то, боязнь собак – это синдром тяжелого психического заболевания. Знаете, что я вам скажу?
Нет,
уважаемые?
Это не совсем так, да. Другое дело, что абсолютно мирная собака, идущая рядом с хозяином, все равно вызывает какое-то негативное ощущение. И дети, которые вот я вижу даже, да, вот он, ой, И тут же обратно, не дай бог. Ну, понятно, что все может быть, действительно. Вот, но...
У меня есть подружка, которая запросто засунет руку в пасть по локоть любой незнакомой овчарки. Она боится маленьких собак. Потому что когда она была маленькая, ее укусила маленькая собачка. И
притом очень часто хозяйские кусают.
Конечно.
Вот. И кусают, и друг друга. Вот моей Тоше прокуси оторвала пол уха собака, у которой был бойцовая собака, которая шла без поводка с хозяином.
Ну, это, опять же, это неправильно.
Вот это абсолютно неправильно. И у нас нет закона, который...
А вот
будет...
скажите, пожалуйста, почему в такой ситуации, коль скоро и вы, и есть много других деятелей искусства, которые как-то пытаются помочь животным, почему не сделать концерт в их поддержку? Я уверена, что денег бы собрали очень много.
Да, делались уже такие концерты. И были такие концерты.
А кто у вас дома живет?
Ну, у меня довольно мало животинок, я считаю. Это одна собачка и три кошки. Вот. И вот, кстати, пользуюсь
этим,
скажу, что если уж вы берете кошку, у вас нет аллергии, так берите сразу двух, потому что им же тоже нужно друг с другом общаться. Ведь собака гораздо больше общается с человеком. Она выбегает на улицу, у нее масса всяческих интересов. А вот у кошки, вы не представляете, как они друг с другом общаются.
Угу.
Вот.
Ну,
теоретически... Где уж одна, там и две. Чего
теоретически
там?
Представляю,
да.
Практически.
И разберутся таким образом огромное количество несчастных кошек, которые живут в очень маленьких квартирах у сердобольных, казалось бы, хозяев. Но это страшно. Угу. Для кошек-то там просто кошмар. Вот.
Ну, вы их подбирали не по родословной километровой?
Нет, первая кошка была подобрана на улице, да, предшественница, да.
А сейчас целых три.
Да.
Ну, когда приходите домой, они вас встречают или они делают вид?
Да, меня встречает и собака, и кошки тоже.
А, ну тогда понятно, тогда у вас, как говорится, глаза купленные. А Елена Камбурова у нас в гостях, дорогая Елена Антоновна. Скажите, пожалуйста, а почему вы ничего не поете про зверей?
Вы знаете, у меня есть чудесная не одна песня. Ну, во-первых, «Хорошее отношение к лошадям» Владимир Маяковский и Владимир Дашкевич.
Угу.
Ах, о Дашкевиче мы не поговорили.
У нас немножко еще есть время. Ну, если что-нибудь его еще споете, это хороший повод.
Ну, кстати, видите, я... Да. Это, ну, первая же песня, это Владимир Дашкевич. Ой. И цикл на стихи Владимира Маяковского, вот куда входит «Хорошее отношение к лошадям».
Да.
Это стихи Вениамина Блаженного, которые я читаю. А недавно появилась такая чудесная совершенно песенка Тани Алёшиной на стихи Саши Чёрного. Это... Мохнатый пес, шершавый арабка, подыми нос, сложи лапки, стой, повторяй за мной. И дальше идет молитва этого арабки, который в конце, который мечтает об этой кости, вообще хорошая кость, и мечтает, чтобы Бог его пустил в рай, ну, хоть в какой-нибудь старый сарай. Вот.
Понятно. Грустно.
Да.
Действительно грустно. Ну, у нас... Обе две. У нас сегодня такая замечательная получилась передача. Я вас все два часа так загоняю в рамки пения. Вы виртуозны совершенно. Надо отдать вам должное. Уклоняетесь. Это интересно. Про оркестр
«Одинокого
цирка».
Ну... Мне очень хотелось, чтобы наши певицы, актрисы, которые прекрасно существуют в грезах, во всех вот этих спектаклях, в «Каплях», да, чтобы они еще пришли. Вот, ну, хотя «Капли», в общем-то, «Капли датского короля» там практически все песни тоже из моего репертуара. Угу. Вот. Но мне еще хотелось, чтобы вот они вот и песни новеллы Матвеевой, и еще какие-то, и Саульский там бы прозвучал, и что-то вот такое для них новое, угу, все равно. Вот. И как бы они там себя чувствовали. Вот. И прекрасно, и та же Лена Веремеенко, и Аня Комова, и Оля Тинякова, они просто... И Таня Пыхонина, кстати, вот эта сторона спектакля, это, собственно, ее сольный спектакль, где она прекрасно существует, вот, и поет там... Ну, это надо видеть тоже и слышать.
Ну, значит, да, значит, да, я думаю, что увидят.
Да, 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 она очень талантливая. Они все талантливые и все очень хорошо справляются. Вот мы выжимаем...
Вы коммерческий театр?
Нет. Ну, как мы можем быть коммерческим театром? И это все-таки великое чудо. Вы знаете, когда Лариса Крицкая, приехав сюда из Америки... Она вошла в наш театр, она разрыдалась. Она говорит, это в Америке невозможно, чтобы театр музыки, поэзии вообще вот имел помещение, чтобы была возможность репетировать.
Да ладно, и... да ладно.
Вы знаете, она... Я не говорю, что в Америке таких театров нет, но точно таких точно нет.
Угу.
Понимаете?
Ну, это другая
история. И что, если ей верить, а я ей верю, она говорит, для того, чтобы вот человек хочет что-то, а мы здесь экспериментируем, имеем возможность экспериментировать, потому что мы государственный театр, и нам, ну, помогает действительно государство. Вот. Он должен нанять помещение.
Так.
Он должен оплачивать актерам репетиции. Дальше он должен это же помещение нанимать на уже
на спектакле. Да,
и вот если он окупит все это, он выиграл. А если нет, то вот все. Вот это есть такая интертеймент есть, так сказать,
свои законы.
Да.
Но вы наверняка знаете такого чикагского человека, руководителя театра. Акуджавского театра «Атриум», ну, Славу Каганович.
Конечно, да.
И выживают, между прочим, не один
выживают,
год.
Да. И я счастлива, что это все есть. Но все равно я думаю, что какие-то и финансовые поддержки у них как-то есть. Но иначе как
тут
выживают.
Тут, наверное,
у них сложно. Им гораздо сложнее. Вот.
Ну, то есть выживаем, но тяжело. Тяжело, но выживаем.
Да, да. И, ну, по счастью, тропа зрительская у нас очень быстро.
Да, у вас
быстро,
тропа очень...
Да, и у нас очень быстро, вот, в общем, билеты
Так у вас периодически,
билеты,
извините, билетов купить нельзя.
Да,
периодически,
да,
просто.
Да, да.
С одной стороны, хорошо, но с другой стороны, может быть,
Ну, сейчас появится еще у нас...
Телегу убрать из зала.
Да, да. И еще вторая часть появится. Ну, вот этот же бывший кинотеатр «Спорт», а до него еще церковь. Вот. Так вот, там с той стороны еще тоже будет зал у нас.
Появится.
Да.
Ну, дай бог.
Где мне очень хотелось бы, чтобы именно поэтическая песня больше звучала. Ну, то есть, ведь у нас с годами все больше и больше наших спектаклей, и поэтому нам все труднее и труднее приглашать бардов тех же, да, труднее и труднее. Вот выискиваем вот эти вот моменты.
Ну,
потому что трудно собрать. У нас не все актеры наши, и мы приглашаем драматических актеров.
А они завязаны своими расписаниями,
и
вам приходится...
Все очень непросто.
Ну, опять же, а скажите, вот как часто в театре Камбуровой можно услышать сольные вечера в самой Камбуровой?
Ну, во-первых, это на свой необычный манер спектакль по Брелю Высоцкому. А во-вторых, спектакль «Антигона». Он почти сольный. У меня партнер Мохаммед Абдель-Фаттах. Ну, в общем, я там...
Говорят, что он потрясающе звучит в спектакле «Снился мне сад».
Да, да, он играет там, и потом так получается, что он в конце выходит, и без сопровождения уже, в общем, идет такая единственная, пожалуй, русская народная песня.
А он из Египта?
Ну, как сказать, он, то есть он отец египтянин.
Я-то думала, отец, что...
Но он чистый египтянин, даже по характеру, по чистый умению египтянин. Отстаивать свое там мнение и прочее, да.
Я, Елена Антоновна, я вам еще раз намекну обязательно до конца программы. А теперь у меня, пожалуй, что у меня вопрос к Славе. Вот объясните, пожалуйста, камерный театр. Достаточно узкий с точки зрения, ну, такого вот большого интертеймента репертуар. Достаточно и востребованность на сегодняшний день хороших музыкантов. Вы, сколь верны вы, Елене Антоновне? Спросила я как на духу.
Ну, конечно, я позволяю себе...
Ходы налево.
Ходы налево, но, во всяком случае... Работая долгое время с Леной, она приучила меня к определенным требованиям, определенный вкус привила.
То есть
я никогда не займусь попсой какой-нибудь.
Хотя, казалось бы, дешево и сердито.
Я играю джаз, играю, ну, все, что можно сыграть на акустической гитаре, в принципе, играю. Но, слава богу, и инструмент не позволяет особо уходить.
Да ладно, да ладно. Всякое бывает. Знаете, я была как-то на концерте одного, не вспомню сейчас, как его зовут, польского пианиста. Он выполнял какие-то феерические вещи к вопросу о том, что позволяет, не позволяет инструмент. То он срывал с себя шарф и укладывал его вот на эти самые фетровые, как они называются. Нет, он был один. То он доставал из кармана металлическую пластинку. Причем все это делалось, не прекращая игры.
Ну, если это было... убедительно и органично, то
почему бы нет?
Во-первых,
это было здорово,
да?
Во-вторых, это было так интересно за этим смотреть. Что мы с мамой ходили, она в основном слушала, а я смотрела. Что он снял, что он положил. Ужасно было любопытно. То есть с инструментом-то можно делать все, что угодно.
Я все-таки классик по образованию, ты
тогда не
держать деться. Марку.
Ну, тогда к вам, Елена Антоновна, вопрос. И чем вы заманиваете людей, что они остаются вам верны в течение столького времени при таком количестве соблазнов? Таким
ну,
вот
дело
стилем.
В том, что я сама как на магнит присоединилась к этому чуду, которым является вот эта песня, страна песен, в которой я вот так долгие годы существую. И, естественно, этот магнит, он притягивает и тех, даже помимо моей воли, он не может не притягивать тех, кто не просто со стороны слушает, а участвует в этом. И участвует в этом интересно, азартно и виртуозно. Это я говорю об Олеге Синкине и Вячеславе Горикове, которые не только в спектаклях, но вот мы вместе сколько уже проездили, да, и вот пока еще ездим, да.
Елена Антоновна, вот все, больше, так сказать, не позволяет мне совесть вас дергать, но финальная песня должна быть. Время наше.
Вот рискнем, знаете, рискнем, потому что постепенно, да. Попробуем, здесь птицы не поют, да? Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится к самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
Замечательная совершенно песня. И вовремя. И прозвучала она прекрасно, и мне остается поблагодарить наших сегодняшних гостей. Напомню, у нас в гостях Елена Камбурова, Вячеслав Голиков. Все это происходило в прямом эфире «Эхо Москвы». Вы нас видели с помощью сетивизора. Спасибо вам большое. Ну, вы с честью выдержали испытание двухчасовым прямым эфиром. И, судя по сообщениям наших дорогих слушателей, они очень довольны. Спасибо.
Спасибо.